Мир вам и благодать, дорогие братья и сестры. Скажите, вы любите путешествовать? Думаю, что многие из присутствующих ответят утвердительно. И сегодня у меня для вас хорошая новость. Мы отправляемся в большое, длительное и увлекательное путешествие по Божьему Слову. Мы начинаем изучение 50-го псалма. Будет серия из 10 проповедей, поэтому приготовьтесь слушать внимательно. Ну, а если кто-то что-то упустит или забудет, вы всегда сможете прослушать запись проповеди на сайте нашей церкви. Почему именно 50-го, спросите вы? Разве мало других хороших псалмов или даже книг? И бесспорно, все Писание богодухновенно, полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Но 50-й псалом уникален тем, что именно он, без всякого преувеличения, закладывает фундамент для нашей духовной жизни. Один из отцов церкви, богослов IV века, Афанасий Александрийский, советовал своей пастве повторять именно этот псалом каждый раз, когда они просыпаются ночью. Согласитесь, уже не терпится его прочитать. Но прежде чем мы перейдем к чтению этого чудесного псалма, я хотел бы рассказать вам одну небольшую историю. Король Шотландии Яков IV, живший на рубеже 15-16 веков, после смерти отца очень быстро показал себя умелым правителем. В довольно раннем возрасте он сумел остановить восстание, а спустя несколько лет он взял под свой контроль прилегавшие к Шотландии острова. Он получил великолепное образование и бегло говорил на 10 языках. Он интересовался наукой, практическими отраслями, очень любил кораблестроение и развивал в Шотландии морское дело. Но, пожалуй, самое интересное в биографии Якова IV вот что. Его отец был убит, когда Иакову было всего 15 лет. И так получилось, что сам Иаков оказался ключевой фигурой восстания. Мятежники хотели возвести его на трон, и он послужил причиной смерти своего отца. Когда Яков IV осознал ту роль, которую он сыграл в смерти своего родителя, он решил совершить покаяние. И каждый год во время Великого Поста он носил на шее тяжелую железную цепь, которая врезалась ему в кожу и причиняла острую боль. Более того, каждый год он добавлял к этой цепи по одному кольцу, чтобы сделать свое покаяние более тяжелым. Обратите внимание на способ покаяния, который избрал для себя Яков IV – носить железную цепь и причинять себе боль. Но было ли это настоящим покаянием? С точки зрения обывателя – да, но с библейской точки зрения – нет. К сожалению, не только у Якова IV было неправильное представление о покаянии. И в настоящее время у многих людей, в том числе и верующих, совершенно неверное, небиблейское представление о покаянии. Поэтому, изучая 50-й псалом, мы поговорим о том, как же выглядит настоящее библейское покаяние, которое ведет к прощению грехов и восстановлению отношений с Богом. И сегодня мы поговорим о том, чего не должно быть в настоящем покаянии. Итак, давайте мы, наконец, прочитаем этот замечательный 50-й псалом. Прочтем его целиком. Начальнику хора псалом Давида, когда приходил к нему пророк Нафан, после того, как Давид вошел к Версавии. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня». Ибо беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе единому согрешил я, и лукавое перед очами твоими сделал, так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем. Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Вот ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость. Окропи меня иссопом, и буду чист. Омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости тобою сокрушенные. Отврати лицо твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего и Духом владычественным утверди меня. Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от кровей Божия, Боже спасения моего, и язык мой восхвалит правду Твою. Господи, отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою, ибо жертвы Ты не желаешь. Я дал бы ее, к всесожжению не благоволишь. Жертва Богу, дух сокрушенный. Сердце сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже. Облагодетельствуй по благоволению Твоему Сион, воздвигни стены Иерусалима, тогда благоугодны будут Тебе жертвы правды, возношение и всесожжение, тогда возложат на алтарь Твой тельцов». Для того, чтобы понять состояние Давида, в котором он написал этот псалом, для того, чтобы вникнуть в суть его слов и оценить всю глубину его покаяния, мы рассмотрим вкратце предысторию возникновения этого псалма. 50-й псалом – это один из немногих псалмов, о котором нам точно известно, в какой именно ситуации он был написан. Об этом нам сообщают 1 и 2 стихи. Начальнику хора, псалом Давида, когда приходил к нему пророк Нафан, после того, как Давид вошел к Версавии. Когда же и что там произошло? Давайте вспомним эту историю. Она описана во 2 книге Царств, в 11-12 главе. Кому интересно, вы можете прочитать ее полностью, более подробно. Я прочту выборочно. 2 книга Царств, 11 глава, с 1 по 4 стих. «Через год, в то время, когда выходят цари в походы, Давид послал Иава и слуг своих с ним, и всех израильтян, и они поразили аммонитян и осадили Раву. Давид же оставался в Иерусалиме. Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался на кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину. А та женщина была очень красива. И послал Давид разведать, кто эта женщина, и сказали ему, это Версавия, дочь Илиама, жена Урии хитянина. Давид послал слуг взять ее, и она пришла к нему, и он спал с нею. Когда же она очистилась от нечистоты своей, возвратилась в дом свой». Женщина, которая играет ключевую роль в этой истории, Версавия, как раз та самая, которая упоминается и во втором стихе 50-го псалма. После того, как Давид переспал с ней, она забеременела. И Давид стал искать способы, как скрыть это преступление, ведь Версавия была замужем. И вот когда у него ничего не получилось, Давид отдает приказ своему военачальнику подстроить смерть ее мужу, подстроить смерть Урии. 15 стих, 2 книги Царств, 11 глава. «Поставьте Урию там, где будет самое сильное сражение, и отступите от него, чтобы он был поражен и умер». Ну, разумеется, Урия погиб в сражении. Это была такая подстроенная, организованная смерть, или, говоря современным языком, заказанное убийство. Получилось так, что Давид убил Урию чужими руками. Когда у Версавии окончились дни плача по Урии, Давид взял ее себе в жены, и у них родился сын. И вот после этого в 12 главе 2 книги Царств мы читаем: «И послал Господь Нафана к Давиду». Это был тот самый пророк, о котором также говорится в 50-м псалме. Пророк пришел к Давиду и начал издалека. Он рассказал Давиду притчу, как один богач совершенно несправедливо обошелся с бедняком. Он отнял у бедняка его единственную овечку. У богача и так было много богатств, овец и всего, что веселило его сердце. А у бедняка ничего не было. И единственным его утешением была вот эта овечка. Но богач отнимает у бедняка его единственное богатство, вот это его единственное утешение. Когда Давид услышал о такой несправедливости, посмотрите, как он отреагировал. Это 2 книга Царств, 12 глава, 5-6 стих. «Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану, жив Господь, достоин смерти человек, сделавший это. И за овечку он должен заплатить вчетверо, за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания». На это справедливое замечание Нафан сказал Давиду. 2 книга Царств, 12 глава, 6 по 12 стих. «Ты этот человек. Так говорит Господь Бог Израилев. Я помазал тебя в царя над Израилем, и я избавил тебя от руки Саула, и дал тебе дом господина твоего, и жен господина твоего на лоно твое, и дал тебе дом Израилев и Иудин. И если этого для тебя мало, прибавил бы тебе еще больше. Зачем же ты пренебрег слово Господа, сделав злое перед очами его? Урию хитиянина ты поразил мечом, жену его взял себе в жену, а его ты убил мечом аммонитян. Итак, не отступит меч от дома твоего вовеки. За то, что ты пренебрег меня и взял жену Урии хитиянина, чтобы она была тебе женою. Так говорит Господь, вот я воздвигну на тебя зло из дома твоего, и возьму жен твоих перед глазами твоими и отдам ближнему твоему, и будет он спать с женами твоими перед этим солнцем. Ты сделал тайно, а я сделаю это перед всем Израилем и перед солнцем». Думаю, для Давида это был шок. Как он не пытался скрыть свое преступление, о нем все же стало известно. А все потому, что от Бога скрыть и утаить ничего невозможно. Но посмотрите, что делает Давид после того, как его грех был обнаружен, после того, как он услышал обличение пророка. Вторая книга Царств, 12 глава, 13 стих. «И сказал Давид Нафану, согрешил я перед Господом». То есть он сразу же признает свою вину и тем самым раскаивается в содеянном. Другой на месте Давида стал бы искать оправдание своим поступкам. Другой свалил бы свою вину на своего ближнего. Другой нашел бы тысячу причин, почему он поступил так, а не иначе. Так бы поступил другой, но только не Давид. Он не стал отпираться, не стал искать виноватых. Он немедленно признает свою вину. И результат его покаяния не заставляет себя ждать. 13 стих. «И сказал Нафан Давиду, и Господь снял с тебя грех твой». Но на этом слова Нафана не закончились. Так уж устроено в духовном мире, что каждый грех обязательно влечет за собой последствия. И в случае Давида эти последствия были очень-очень горькими. «Но, — продолжил пророк, — это 14 стих, — как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын». Вот такая вот печальная и трагическая история лежит в основании этого псалма. И нам было важно вспомнить вот эту историческую ситуацию, в которой был написан этот псалом, чтобы увидеть, чем характеризовалось покаяние Давида. Теперь же мы посмотрим на само его покаяние. И прежде чем сказать, каким было это покаяние, мы выясним, каким покаяние Давида не было. Сегодня мы увидим семь отрицаний, связанных с настоящим библейским покаянием. Итак, во-первых, Давид не отвергает обличение. Во второй книге царств мы читали, что как только Нафан обличил Давида, Давид сразу же признает «согрешил я перед Господом». И заметьте, он не искал отговорок, не искал оправданий, он не отвергал обличение. Полная противоположность этому Каин. Когда Бог спросил Каина о грехе, тот стал изворачиваться. В книге Бытие 4.9 мы читаем «И сказал Господь Каину, где Авель, брат твой?» Он сказал, не знаю, разве я сторож брату моему? Мы видим, что Бог приходит к Каину с обличением и указывает на его грех. Бог намекает, что знает о грехе Каина. Ведь первое, о чем спрашивает его Господь, где брат твой? Но в ответ на обличение, в ответ на взывание к совести, Каин говорит, не знаю, разве я сторож брату моему? Тем самым он отвергает Божие обличение. Он не признает свой грех и не желает раскаиваться в нем. Но не так поступает Давид. Давид не отвергает обличение. Он не стал переводить разговор на другую тему. Он не стал перелаживать свою вину на другого. Ну, ведь по сути же не он лично убил Урию. Он не сказал Нафану, ну, слушай, ну что ты лезешь ко мне в душу? Ну, и без тебя тошно. Ты что, не понимаешь, что я уже целый год мучаюсь из-за этого греха, а тут ты еще пришел опять подливать масло в огонь? Кстати, друзья, вы можете прочитать 31-й псалом, где описываются вот все те мучения, которые переживал и испытывал Давид из-за своего греха. Более того, Давид не разгневался на Нафана как царь. Он не разгневался на обличавшего и не стал высказывать своего раздражения. Давид не сослался на то, что обличавший ему ни кум, ни сват, ни брат, он даже не ровнее ему. Кто такой Нафан? Наверняка какой-то обычный крестьянин или пастук. А кто такой Давид? Давид – это царь, это помазанник Божий. Но Давид не отвергает Божьего обличения. Даже несмотря на то, что оно было сказано из уст какого-то там Нафана. И это признак настоящего библейского покаяния. Настоящее библейское покаяние не отвергает обличение. Кроме того, Давид не оправдывает себя обстоятельствами. И это второе качество настоящего покаяния. Если задуматься, то Давид в попытке оправдать свой грех мог бы сослаться на то, что он согрешил, ну, только потому, что так сложились обстоятельства. Он мог бы сказать, ну, понимаешь, ну, все ушли на войну, а мне делать было нечего. Вот там на войне, там здорово, там интересно, ну, а здесь скучно. Я был на крыше, гулял, ну, а там она. Ну, я не смог сдержаться, я же мужчина, понимаешь, так сложились обстоятельства. Давид мог бы придумать массу отговорок и сослаться на обстоятельства, но он этого не сделал. И это признак настоящего библейского покаяния. Противоположность этому, например, лукавый раб из притчи Христа. Он, в отличие от Давида, оправдывал себя обстоятельствами. Евангелие от Матфея, 25 глава, 24 по 26 стих. «Пришел и получивший один талант и сказал, «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ, «Лукавый раб и ленивый». Господин не расценил вот это признание как настоящее покаяние. И в конце этой притчи мы читаем, «А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Заметьте, лукавый раб оправдывал себя обстоятельствами. Он говорил господину, «Я знал, что ты вот, ну, вот такой, поэтому я поступил так-то и так-то. Вот тебе твое». Но это его не спасло. Господин называет его лукавым и ленивым. Более того, его выбрасывают во тьму внешнюю. Люди часто оправдывают свой грех обстоятельствами. «Я бы не крал, — говорят они, — если бы мне больше платили. Я бы не обманывал государство и платил бы налоги честно, если бы государство меня не обманывало. Я бы не раздражался, если бы у меня на работе не было столько проблем. Я бы церковь посещал чаще, если бы мне не надо было больше зарабатывать, прокормить семью. А сейчас, знаете, новая отговорка. Я бы церковь посещал чаще, но коронавирус. Всем этим людям, и нам в том числе, Писание говорит, настоящее библейское покаяние не оправдывает себя обстоятельствами. Далее. Давид не перекладывает свою вину на других. Согласитесь, а ведь он легко мог это сделать. Например, чтобы оправдать грех прелюбодеяния, он мог бы сказать, «Так это же не я виноват, это Версавия, это она меня соблазнила». И если быть до конца честным, то вина Версавии определенно была. Конечно, тогда не было ванных комнат, люди мылись во дворах, но в случае Версавии очевидно же, что купание нужно было устраивать в другое время и в другом месте, причем так, чтобы другим не было видно. Кстати, некоторые комментаторы полагают, что Версавия знала о близости своего дома к царскому дворцу. Знала она и о том, что Давид остался во дворце, а не участвовал в походе. Поэтому она якобы специально устроила купание так, чтобы ее заметил Давид. Более того, странным кажется и ее поведение после того, как ее пригласили к Давиду. Ну, а после прелюбодеяния она вообще ничего не сообщает своему мужу. Хотя это только предположение, очевидным остается тот факт, что Давид не перекладывает свою вину на Версавию. Говоря о своем грехе, он вообще не упоминает ее имени. Так же обстоит дело и со смертью Урии. Давид мог бы обвинить в этом, например, Иоава, аммонитян или еще кого-то, но он этого не делает. Он говорит только о собственной вине. Противоположность этому Адам. Помните, на кого он свалил вину за то, что съел запретный плод? На жену. Книга Бытие, 3 глава, с 9 по 13 стих. «И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, где ты? Он сказал, голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся. И сказал, кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? Адам сказал, жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел. И сказал Господь Бог жене, что ты это сделала? Жена сказала, змей обольстил меня, и я ел. Посмотрите, как ловко, да? Адам перевел стрелки на Еву, та на змея, ну а в конечном счете виноватым оказался Бог. Ведь это же он подсунул Адаму глупую и доверчивую жену. Вот дал бы нормальную, да? Ничего бы этого не было. Задумайтесь, друзья, как часто и мы перекладываем свою вину на других. Не говорим ли мы, в моем раздражении виноват тот, кто меня раздражает. В моей похоти виноват тот, кто меня искушает. В том, что я распространяю сплетни, виноват тот, кто сообщил мне неверную информацию. То есть виноваты все вокруг, но только не я. А все потому, что мы потомки Адама. Поэтому всегда, осознанно или нет, мы стремимся переложить свою вину на кого-то другого. Но помните, что настоящее покаяние не перекладывает вину на других. Идем дальше. Четвертое «не». Давид не указывает на ошибки других, чтобы ослабить свою вину. Иногда, когда человека обличают во грехе, приходится наблюдать забавную картину. Он начинает вспоминать грехи других людей, которые поступали хуже его самого. Получается, что на фоне вот тех закоренелых грешников он как бы выглядит довольно невинной овечкой, которая, ну, случайно, ну, шутя, сбилась с верного путя. Давид также мог бы указать на ошибки и грехи других, чтобы ослабить свою вину. Например, он мог бы сослаться на других восточных царей, которые совершенно без угрызения совести сделали бы то, что и он сделал, а то их похуже. Давид легко мог бы указать на того же военачальника Иоава, который не только отправил на верную смерть вот этого несчастного Урию, но и самолично из мести убил Авенира, двоюродного брата царя Саула. Давид мог бы сослаться на грехи других, но он этого не делает, потому что Давид понимает, что если пророк обличает именно его, то это потому, что так устроил Бог. Не человек по имени Нафан обличает Давида. Давида обличает сам Господь. Давид это прекрасно понимает, поэтому он не преуменьшает свою вину, не сваливает ее на других, не прикрывается обстоятельствами и не отвергает обличение. Противоположность этому, например, фарисеи из притчи Христа. Фарисей пришел в храм и начал молиться. Евангелие Луки, 18 глава, 11 стих. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или вот как этот мытарь». Где-то недалеко стоял мытарь, который не смел даже голову поднять, а все время повторял: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Этот мытарь не вспоминал о чужих грехах, он не определял, кто лучше, кто хуже, он просил Бога простить его, грешника. И каков же был результат этих молитв? Иисус сказал: «Сказываю вам, что сей, то есть мытарь, пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Прочту этот же стих в современном переводе, потому что в синодальном мы видим сравнение. Один пошел оправданным больше, а другой вроде как меньше, но все равно вроде как оправданным. Так вот, в современных переводах этого сравнения нет. Там все четко и однозначно. Евангелие Луки, 18 глава, 14 стих, современный перевод. Говорю вам, что именно этот человек, то есть мытарь, пошел домой оправданным перед Богом, а не первый, а не фарисей, который красиво молился. Почему Господь вынес такой вердикт? Потому что у фарисея не было ничего общего с настоящим библейским покаянием. Он смотрел на ошибки других, он сравнивал себя с другими, чтобы ослабить значение своей собственной вины, чтобы ослабить значение своего собственного греха. Но настоящее покаяние так не делает. Настоящее библейское покаяние не указывает на ошибки других, чтобы ослабить свою собственную вину. Пятое «не». Давид не отвергает наказание за грех и не считает свое наказание несправедливым. Кто-то может удивиться, а при чем тут наказание, когда мы говорим о покаянии? И дело в том, что покаяние не всегда отменяет наказание. Так, в частности, произошло и с Давидом. Как только Давид признал свой грех, Нафан сказал ему: «И Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь. Но, как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын». Обратите внимание, первая часть этого текста подразумевает снятие вины с Давида. Господь простил ему грехи, он не умрет. Но во второй части мы читаем о наказании за грех. Умрет родившийся у тебя сын. Более того, хотя Бог и простил Давида, еще около 10 лет Давид пожинал плоды своего греха. Таким образом, настоящее покаяние не всегда означает отмену наказания. Бог прощает грех, но последствия греха могут еще очень долго доставлять человеку неприятности. Считал ли Давид вот такое суровое наказание от Бога несправедливым? Конечно же, нет. Господь сказал, что ребенок умрет, и Давид принял это. В 50-м псалме, в 6-м стихе мы читаем: «Тебе, тебе единому согрешил я, и лукавое перед очами твоими сделал, так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем». Давид признает, что Божье наказание справедливо. Он, как человек, который нищ духом, понимает, что он достоин гораздо большего наказания. Поэтому любое наказание, которое будет угодно Господу, на самом деле это милость. И посылается оно на благо человеку. Противоположность этому уже известный нам Каин. Когда Бог объявил Каину о наказании за убийство брата, Каин стал возмущаться. Книга Бытие, 4 глава, 13-14 стих. «И сказал Каин Господу: наказание мое больше, нежели снести можно. Вот ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле, и всякий, кто встретится со мною, убьет меня». Каин не признает справедливости своего наказания. Оно кажется ему слишком тяжелым, слишком несправедливым. Поэтому он начинает пререкаться с Богом. И это типичный пример ненастоящего покаяния. Человек вообще не осознает, какой грех он совершил. Он не признает, что за грех должно быть наказание. И когда я читаю вот эту историю о Каине, мне кажется, что из-за греха он в буквальном смысле помрачился разумом, потому что он вступает в пререкание с самим Творцом. Но не так поступает Давид. Разум его чист и ясен. Давид понимает, что он согрешил и лукавое сделал перед очами Господа. Поэтому всякое наказание от Господа Давид принимает со смиренным сердцем. Ведь настоящее библейское покаяние не отвергает наказание за грех и не считает его несправедливым. Шестое «не». Давид не замалчивает своей вины. Посмотрите еще раз внимательно на 1 и 2 стихи 50-го псалма. «Начальнику хора, псалом Давида, когда приходил к нему пророк Нафан, после того, как Давид вошел к Версаве». Большинство людей воспринимают покаяние как нечто глубоко интимное, личное. То, что происходит исключительно между нами и Богом. Но посмотрите, что пишет о своем покаянии Давид. Он адресует свой псалом начальнику хора. Представьте, что вы поручаете регенту хора пропеть на всю церковь в которой, безусловно, будут и гости, и неверующие, пропеть о том, что вы совершили грех. При этом хор споет и о том, как вы его совершили, о том, что вас обличили, и что вы раскаиваетесь в своем грехе, принимая справедливое Божье наказание. Как вы будете чувствовать себя после всего этого? Но именно это и делает Давид. Он делает свое покаяние публичным. Он не замалчивает своей вины. Почему он так поступает? Потому что его грех был публичным. Хотя со стороны это так не казалось. Во-первых, многие были втянуты Давидом в этот грех. Военачальники Аав, солдаты, которые оставили Урию одного, слуги, которые привели Версавию к Давиду и так далее. Во-вторых, слух об этом грехе наверняка распространился по всему Израилю и, возможно, даже вышел за его пределы, потому что пророк Нафан говорит: «Ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его». Таким образом, тайный грех Давида стал публичным грехом. Поэтому Давид совершает публичное покаяние. Полная противоположность ему царь Саул. В первой книге Царств, 15 глава, рассказывается история о том, что Саул не послушался Божьего повеления. Он должен был истребить у амаликитян все, от вола до овцы, от верблюда до осла. Но Саул ослушался Бога. Он все лучшее оставил себе, а все негодное он уничтожил. Да и самого царя Агага он оставил в живых. И вот когда к Саулу пришел пророк Самуил и обличил Саула в грехе, посмотрите, как интересно ответил Саул. Это первая книга Царств, 15 глава, 24 стих. Начал он, как и Давид. Он сказал: «Согрешил я, ибо преступил повеление Господа и Слово Твое». Но продолжил он совершенно иначе. «Но я боялся народа и послушал голоса их. Теперь же сними с меня грех мой и воротись со мною, чтобы я поклонился Господу». 15 глава, 30 стих. «И сказал Саул: я согрешил, но почти меня ныне перед старейшинами народа моего и перед Израилем, и воротись со мною, и я поклонюсь Господу Богу твоему». Иными словами, он говорит: я согрешил, да, но не делай мой грех известным. Давай не будем распространяться. Давай все сделаем по-тихому. Да, я согрешил, но ты почти меня вот сейчас перед старейшинами народа, чтобы я не был унижен в их глазах и в глазах всего народа. Как вы думаете, было это вот настоящее покаяние или нет? Ставит ли настоящее покаяние какие-то условия? Пытается ли истинное покаяние умолчать о своем грехе и о своей вине? Тем более, что в этот грех были втянуты и другие люди. На все эти вопросы один ответ – нет. Настоящее библейское покаяние не замалчивает своей вины. Ну и последнее «не». Давид не отказывается возместить ущерб. Вне всякого сомнения, своим поступком Давид нанес ущерб репутации Божьих служителей. И Нафан прямо сказал: «Ты подал повод врагам Господа хулить его». То есть Давид сам, будучи Божьим пророком и Божьим служителем, дал другим людям повод хулить и себя, и других Божьих служителей. Но хуже всего то, что он дал повод хулить Бога. Представляете, что тогда говорили люди? Если Божьи служители так поступают, то что можно говорить о их Боге? И вот, чтобы исправить это положение, Давид стремится возместить ущерб как может. И прежде всего он возмещает ущерб тем, что пишет этот покаянный псалом. Давид делает свое покаяние известным всем, в том числе и врагам, которым он подал повод хулить Господа. Скажу более, он пишет не один псалом покаяния, выделяют целых 7 так называемых покаянных псалмов Давида. Сам по себе аспект возмещения ущерба весьма важен в покаянии. Например, Новый Завет рассказывает нам о покаянии мытаря Закхея. Эта история записана в Евангелии от Луки, 19 глава. Прочту 8 стих. «Закхей же, став, сказал Господу: Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». То есть Закхей не просто на словах признал себя грешником, признал себя виноватым в том, что он обкрадывал и обманывал людей. Он совершил настоящее покаяние, которое подкрепил делами. Он принес плод, достойный покаяния, и плодами его вера и его покаяние достигли совершенства. Почему? Потому что настоящее библейское покаяние не отказывается возместить ущерб и стремится возместить его всеми возможными способами. Итак, друзья, подытожим. Сегодня мы много говорили о покаянии. И если у вас не было такого покаяния, то, возможно, вы еще не обратились ко Христу по-настоящему. Если у вас не было такого покаяния, то это значит, что вы все еще любите грех. Если у вас не было такого покаяния, то Библия говорит, что возмездие за грех – смерть. И этот Божий закон распространяется не только на тех, кто не принял Христа как своего Господа и Спасителя. Библия говорит всем и предупреждает всех, и верующих, и неверующих. Если вы грешите, если вы продолжаете жить во грехах, то Слово Божие сегодня обращено к вам, грешникам. Послание евреям, 10 глава, с 26 по 31 стих. «Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярости огня, готового пожрать противников. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и Духа благодати оскорбляет. Мы знаем того, кто сказал: «У меня отмщение, я воздам, говорит Господь, и еще. Господь будет судить народ свой». Страшно впасть в руки Бога живого. Но, друзья, этим благая весть не заканчивается. Бог послал на землю Сына Своего Иисуса Христа, чтобы Христос взял на Себя наше наказание за наши преступления и за наши грехи. И теперь Бог прощает всякого, кто раскаивается в своих грехах. Прощает именно потому, что Христос взял на Себя наказание вместо нас. Бог обещает простить всякого, кто раскаивается в своих грехах, кто хочет стать под защиту крови Христовой. Бог обещает простить всякого. Но только помните, что настоящее библейское покаяние не отвергает обличение, не оправдывает себя обстоятельствами, не перекладывает свою вину на других, не указывает на ошибки других, чтобы ослабить свою вину, не отвергает наказание за грех и не считает свое наказание несправедливым, не замалчивает своей вины и не отказывается возместить ущерб. Да благословит нас Господь осознать свой грех, раскаяться в нем и совершить настоящее библейское покаяние. Аминь. Аминь. Помолимся.